мы видим или не ангелов, это тоже другой вопрос. Это, конечно, все зависит от мотивов. Если мы, у нас мотивы очень высокие, мы хотим служить Богу и кого-то видим, то это, скорее всего, ангел. А если мы хотим быть крутыми, какими-то духовно крутыми наставниками, там, духовными учителями, еще кем-то, у нас мотивы низкие, тогда можно увидеть демонов в ангелах, в обличии ангелов. Это уже прелести похуже. Это то, что не надо нам с чем соприкасаться. Поэтому сами по себе видения, вот эти все, они, это неплохо. Просто надо от них, ну, отключаться и больше настраиваться на служение. Ну, то есть видение — это как бы мы что-то получаем, подарки какие-то. Вот. Это такой же вопрос, как мне настраиваться на подарки, когда ты делаешь служение папе и маме. Ну, делай служение папе и маме и делай. Подарки подарили, поурыбал, порадовался и дальше делай. А если ты только подарками начал заниматься, служение оставил, рассматриваешь подарки свои, вот как отвлечься от подарков? Ну, я не знаю, надо просто взять и отвлечься, и начать служение опять делать, все, что тут объяснять, как отвлечься от подарков. Ну, не отвлечетесь сами, папа и мама у вас их заберут просто, и все. Останетесь без подарков. Могу напугать, попробовать, если вы сами не знаете, что делать с этим. Хорошо.
Спрашивают. Вопрос такой. А с какими религиозными людьми можно общаться открыто, искренне и откровенничать? А с какими надо держать свой язык за зубами? Раньше я думала, что люди, которые занимаются духовной практикой, какие-то возвышенные, что ли, без психологических проблем. Но сейчас понимаю, что это обычные люди, и не стоит ожидать от людей возвышенности.
Ну, это бред, это крайность. То есть религиозные люди – это необычные люди, это люди Бога. Просто, ну, вот это важно понять вообще, и это сложно очень понять, и важно, и сложно, что люди любой духовной традиции, они все абсолютно разные широты восприятия мира. И широта восприятия мира часто зависит от глубины духовной жизни. Чем глубже духовная жизнь, тем шире понимание вещей. Но бывает так, что у человека очень глубокая духовная жизнь, но он все равно очень узко воспринимает все, что происходит вокруг. Узость означает в данном случае это непонимание каких-то, что есть другие веры, они тоже классные. Вот. Непонимание, что есть другие виды практик. Вот кто-то практикует вот так, а кто-то может по-другому практиковать. И это тоже сразу... Вот это непонимание дает костное смешно. Ну, есть люди открытые ко всему, они как бы не понимают, но согласны, что такое может быть. Это такой вид определенной духовного смирения. А есть люди духовно несмиренные, они считают, что такого вида не может быть. Вот, например, мы говорим, надо молиться. Ну, а, допустим, евреи в основном, они читают просто Тору и Талмуд. Они просто... Духовная практика состоит из чтения священных писаний. Ну, не только евреи. Мы можем видеть, что многие христиане тоже такую же практику совершают. Они читают свои священные писания. Там псалмы, допустим, постоянно читают какие-то. Или богословские книги. Вот. Но меньше молитву повторяют. Ну, что сказать, что они неправильно практикуют. Это глупо. Память о Боге может быть разная. Может человек просто служением в храме заниматься и помнить о Боге. Это его духовная практика. Что сказать, что он плохо, неправильно практикует? Тоже глупо. И так далее. То есть считать, что все, что большинство религиозных людей обычные люди, это оскорбление. Это однозначно необычные люди. Это люди Бога. То, что у них узость мышления может быть высокая у большинства людей, это факт. И поэтому большинству религиозных людей ты себя не откроешь. Нужно, чтобы широкое мышление было. Даже у старших не у всех широкое мышление. Поэтому не всем можно все открыть, все, что ты делаешь, рассказывать. Широта мышления также может означать непонимание важности здорового образа жизни для духовной жизни. Допустим, могут очень косности тоже здесь очень много. Даже у старших духовно они могут сказать, главное — это молитва, а твои там занятия телом — это вообще не имеет никакого значения. Хочешь — занимайся, хочешь — нет. Вот. И сами потом летят в больницу эти духовные наставники старшие. И страдают там. Потом раньше время уходит из жизни. И считают тоже, что это нормально. Ну, ушел, ничего страшного. Вот. Поэтому тут надо выбирать, что, в общем, тебе нужно в жизни. Поэтому не всегда старшие духовно все понимают, то, что ты делаешь. Но есть те, которые понимают. Есть очень широких взглядов люди. С ними, конечно, надо откровенно себя вести. Но это редкость. Поэтому как определять, кто есть кто? Есть те классические темы, которые обсуждаются в храмах. Ну, есть классический путь такой, классический. Вот мы с вами немножко не классические везде. То есть мы уделяем большое внимание здоровому образу жизни, несмотря на духовную жизнь. Также мы много говорим о том, что надо вместе с возвышенным личностью повторять молитву. Это немножко не классически нигде. То есть нигде так не практикуют духовную жизнь. Поэтому полного понимания нигде не будет этого всего. Вот. Но есть люди, которые понимают. И если ты хочешь проверить людей, понять, как с кем себя вести, как вот будет он тебя понимать или нет, ты общайся побольше с людей своей духовной традиции, с людьми на классические темы, на темы, которые признаны. Никто не будет против того канона, который ты обсуждаешь, в классическом ключе. И в этом обсуждении можно понять старшего или равного, можно понять, насколько широта его взглядов высокая. Можно даже ему намеками спрашивать, так как ты вот к этому относишься или к тому. И он будет говорить, как он относится. И тогда станет понятно, как с ним дальше глубоко, широко общаться или поуже. Всегда надо тоже смиренным здесь быть. Не надо навязывать свое понимание вещей кому-то и потом их облекать в обличие простых людей. То есть надо просто понять, что есть... Можно широко общаться на ту тему, которую человек понимает и которая признана, да, в духовной традиции. У нас есть площадка, можете общаться с теми, кто у нас в клубах «Благость», там в онлайне. Можете общаться на все темы, которые мы обсуждаем. Вот. Но если человек не в этой теме, то с ним надо широко общаться на те беседы, которые он в теме. Ну, в любой духовной традиции есть своя тема, которая постоянно обсуждается. Можно ее тоже изучать, общаться со всеми. Это же не запрещается у нас. Можно обсуждать, изучать все. Можно по канонам следовать, которые есть в каждой духовной традиции. И сочетать как-то с тем, что мы делаем. Вот так примерно надо жить. Но сразу делать ярлыки, вешать на всех, говорить, что религиозные люди, так как они меня не понимают, они вовсе не религиозные, а простые люди, это оскорбление. Потому что все, кто молится Богу, это не простые люди, а это люди Бога. И, соответственно, с ними надо очень уважительно себя вести, очень почитать их, понимая, что это не простые люди, от них, от отношения к ним будет зависеть твое отношение к Богу, твои отношения с Богом. Поэтому вот так примерно надо на все смотреть. Изучайте людей, общайтесь на классические темы, смотрите, если человек не способен шире мыслить, не говорите с ним на чем-то еще. Это нормально. Вообще нет ни одного человека на этой земле, который бы мог все понять. Вот все люди ограничены в своем понимании вещей. Любой духовный наставник очень развитый. В какой-то теме он не сможет ориентироваться вообще. И думать, что этой темы нет, есть два варианта. Если ты безгранично ему веришь, у тебя два варианта. Или думать, что этой темы не существует, или она ложная. И второй вариант, это считать, что он ошибается и значит, он не может быть духовным учителем. Это две крайности, которые люди лезут. Ну, то есть наставник, допустим, не понимает какой-то вопрос, ну, допустим, со здоровьем связан. Он говорит, это не обязательно делать. Два варианта. Или он не наставник, или это не обязательно. А третьего варианта нет. Третьего варианта нет, что человек просто не глубоко понимает эту тему, и все. Надо это признать, что есть темы, которые не понимаются глубоко даже старшими, потому что они не изучали этого вопроса. Они не знают об этом ничего. И что тут сделать? Не обязательно старшему, духовно старшему все знать. Вот есть путь к Богу, он его знает хорошо. Он специалист в этом вопросе. Ну вот и общайся с ним на эту тему. А допустим, он, допустим, не специалист семейной жизни. Он что-то тебе скажет, ты будешь потом чесать репу ходить полдня. Вот. Но не общайся на эту тему, общайся на ту тему, по которой он с тобой должен. Это его долг с тобой общаться на эту тему. Часто своим духовным наставником люди катают телеги о своей личной жизни. Ну, как бы он не обязан вообще есть монахи, духовные наставники. Они вообще это не обязаны читать. Монах не должен погружаться в мирскую жизнь людей. Ну, катают телеги. Раз наставник, значит, на все вопросы должен отвечать. Это глупо, неправильное восприятие мира, неправильное мышление. А потом обиды идут на старших, что они вот тебе в этом не помогли. Поэтому разберитесь, чем человек должен заниматься. Старший не может все объять. Я тоже не могу все объять. Вы мне иногда такие вопросы задаете, которые я не знаю просто. Там задают, как православному человеку обустроить алтарь. Ну, спросите у наставника православного, он вам скажет. Или, допустим, как нам соблюдать православные праздники? Ну, не знаю я, как их вам соблюдать. Изучайте у своих наставников. Или, а почему, допустим, вот «Отче наш» вот так звучит молитва? Ну, откуда я знаю? Это надо изучать там, где она звучит. И так далее. Олег Игнатьевич, раз вы не знаете, значит, вы не образованный духовный человек. Ну, здрасте. Вот, что я должен все знать, что ли, про все веры? Я должен знать, когда надо из мусульманского поста выходить, да, правильно, как мне говорят. А из мусульманского поста вечером выходят, и все наедаются. Что, мусульманская вера неправильная? Ну, я взял ради прикола просто и узнал у мусульман серьезно. Они говорят, да это бред, это просто люди придумали. Мусульманский пост – просто легкий выход такой, вечером легкий выход, а серьезный выход утром. Вот и все, то есть все соответствует правилам, здоровый образ жизни. Мухаммед не мог неправильно что-то сказать. Он просто сказал, что в темное время суток ешьте. Он же не сказал, что надо на ночь нажраться. Но люди, как бы, они по-своему все поняли. Темное время суток, значит, темнота наступила, жрем до отвала. Вот и все, как бы. Ну, это их проблемы уже личные. Поэтому люди часто сами сочиняют что-то, потом начинают на священное писание капать. Ну, надо разобраться. Или мусульмане разрешают два брака, ну, две жены. Поэтому я беру себе вторую жену, но надо разобраться, как они разрешают. Вот первое, ты первую взял, ты должен был ей сказать сразу, что ты хочешь еще потом одну взять. И она должна думать уже, выходить за тебя замуж или нет. Вот. А если она согласилась, то все равно ты должен с ней посоветоваться. Вот готова она жить вот со второй, с этой вот женой или нет? Как она с ней будет отношения строить? У муллы надо спросить разрешение, благословение. Столько всего надо сделать, чтобы получить возможность, религиозную возможность иметь вторую жену в мусульманстве. Но люди ничего этого не делают. Они просто тупо берут себе вторую жену и все. Типа Бог разрешил. Но как он разрешил? Что является грехом, а что нет? Не разобрались. Потом начинают ругать старших, когда с двумя женами проблемы начинаются. А что вы мне... почему Бог разрешил, а у меня такие проблемы. Ну, ты не делаешь все правильно. Кто тебе виноват? Поэтому много всего такого, что мы не знаем. И я просто, ну, часть как темы разобрал. Но есть ритуалы, традиции в разных верах, культурах. Даже мусульманство сильно пересекается просто с культурами. Вот. И надо понять, что эти культуры все разные. И вера, значит, там по-разному будет действовать, в этих культурах по-разному. Вот. Но если человек этого не понимает ничего, то он приедет, допустим, мусульманство практиковать в Татарстан и будет как в Казахстане это делать. Ну, есть разница, будет обязательно разница. Говорить, что там кто-то что-то не понимает, и спросить даже у казахских, допустим, мусульман, почему они там в Татарстане так практикуют. Ну, те не ответят, они не знают почему. Поэтому все, все, везде, все по-разному, есть тонкости, которые многие люди не понимают, они могут отрицать, что это надо. Некоторые очень категорично себя ведут. С такими людьми вообще не надо советоваться. Допустим, я слышал много раз, что какие-то духовные наставники, там у людей брак, разные веры, муж одной веры, жена другой, он говорит, сразу разводись, тебе надо нашей веры, а у них там дети уже. Вот. Как можно этому следовать? Этому нельзя следовать. Надо отказаться от принятия такого наставления, но сразу возникает вопрос, зачем мне тогда нужен такой наставник? А почему нет? Может быть, он в других вопросах очень хороший специалист, а в этом вопросе нет. Поэтому надо все очень внимательно изучать и понять, что не надо быть фанатиками черно-белыми. То есть мы обвиняем верующих людей в том, что они черно-белые. Так мы сами черно-белые, мы сами не можем различать, мы не можем понять, о чем говорится старшим, о чем не говорит, тогда о чем речь может быть еще идти.
Спасибо. Дарья спрашивает, как развивать духовные отношения с наставником? Прихожу к наставнику только на исповедь. Отношения складываются как на далеком расстоянии. Не во все свои проблемы его вовлекаю. В основном их решаю молитвой. Ответы получаю почти на все вопросы в каждой вашей лекции. Чем конкретно должен помогать духовный наставник и какие у него обязанности?
Вот, вот это уже правильный вопрос. Есть определенные... И ты должна изучать или должен изучать это все очень глубоко под руководством своего наставника. И приходить в храм, действовать в соответствии с правилами, которые там есть. Ты, допустим, пришел в храм, там все стоят, и ты садишься в позу алмаза. И тебе говорят, ну-ка встань. Все стоят, ты сидишь. Ты говоришь, сейчас 5 слоев прочищу, встану. Я думаю, ты что это вообще, какой-то шизофреник. Вот, какие 5 слоев? Давай вставай, так нехорошо делать, ты оскорбляешь. Вот, надо заранее знать правила. Если нельзя сидеть, значит, надо стоять. Вот, и так далее. То есть, есть правила, и мы не навязывать не можем. Со своим уставом в чужой курятник не приходит, понимаете? Там свои правила. Вот, приходишь в курятник, там есть устав свой, как надо себя вести. Где ходить курицам, где петухам, вот. Где кокать можно, где нельзя. Вот. Какие червячки твои, какие не твои. Все надо изучить сначала, а потом дальше уже кукарекать ходить. Вот. Но если ты как бы ничего не изучил, приходишь там типа «у нас ЗОЖ», там, ну они тебя заклюют просто и все. И вот тебе ЗОЖ будет. Надо... Всегда изучить сначала, что за культура, где ты находишься, как, чего. Вот я приехал в Финляндию, и надо было в вайшнавском храме лекцию прочитать. Но там совсем другая культура. Там лекции надо читать очень строго по священным писаниям, без всяких своих мыслей каких-то, все сверяет священным писанием. Там такая культура. А люди меня просят реализации. Они давно, ну, никогда, в общем-то, я не приезжал в Финляндию. Там много людей, которые слушают мои лекции. Мне пришлось сделать для них отдельную беседу просто. Духовную беседу, но не в алтарной, а просто отдельно поговорить с ними об их жизни, об их нуждах. Я сделал такое вот решение, принял, чтобы не в храме для всех читать лекцию, а потому что все были бы скованы, те бы не услышали то, что они хотят, эти бы не услышали то, что они хотят, а я хоть одним пользу принес, хотя бы тем, которые вот слушают мои лекции, принес пользу. Поговорил с ними на наши темы. Вот. То есть, другими словами, есть разные культуры везде, даже в одной и той же религиозной школе могут быть совершенно разные культуры в разных местах. И если ты что-то делаешь, но уважай эту культуру, делай так, как положено, никогда не выпендривайся. И, соответственно, о чем, вот вопрос, о чем говорить со старшим, если я не могу обо всем с ним говорить? А ты с кем вообще можешь обо всем говорить? Вот, допустим, ты можешь с папой поговорить о том, как вы там играли как бы в чехарду и как надо прыгать через кого, вот какой мальчик хороший, какой плохой. Ну, ты можешь с ним поговорить, но толку-то ему все равно это неинтересно. У него там своя чехарда на заводе. Вот, поэтому он тоже с тобой об этом не может поговорить, что у него за чехарда на заводе творится. Поэтому не все темы, не везде мы пересекаемся. Мы можем пересекаться где-то, может где-то не пересекаться. У нас совершенно все различается в жизни у всех. И я не могу наставнику открыться. Но откройся в той теме, которую он знает. Вот он твой наставник. У него есть прекрасное образование в какой-то духовной области, которую он тебе прекрасно будет преподавать, и в этой области раскрывайся, рассказывай ему, практикуй так, как он тебе говорит, советуйся с ним и так далее. Ну а другие области, где он не знает, ну зачем с ним говорить, если он не знает? Вот, допустим, если духовный учитель не знает английского языка, ну какой смысл с ним говорить на английском языке или по поводу английского языка? Но он все равно тебе ничего не скажет. Или, допустим, какие подгузники вот подойдут моему ребенку? Ну, откуда он знает, какие подгузники твоему ребенку подойдут? Вот, он же, у него нет маленьких детей, он не знает. А вот мы с мужем поругались, он говорит, вот такие подгузники, а я говорю, такие, у нас скандал, вот, мы теперь не разговариваем. Ничего он не может по этому поводу сказать. Может, ты права, что вот действительно эти подгузники так важны, что жизнь сохранят ребенку, а эти вот нельзя, они экологически нечистые. Вот, кто это знает, какая тема, насколько это опасно и серьезно. Вот. Часто старшие не могут просто понимать то, чего вы от них хотите. Но природа ученика такова, что он переоценивает возможности старших сначала. Начинает пытаться на все темы с ними говорить искренне. Думает, что старший все это сможет объяснить, понять. И это приводит потом к разочарованию тех людей, которые фанатично, слепо воспринимают старших. Но если человек старшего воспринимает правильно, он погружается очень глубоко в те темы, которые старший понимает, предается ему в этих вопросах, то прекрасная получается связь. И нет такого ощущения, что я не строю очень глубоких отношений со старшим. Старший — это целый мир. Там очень много чего можно взять. Но все равно не все. Надо это четко понимать для себя. Предание также не означает, что старший должен все-все-все знать. Он же не Бог. Только Бог все знает. Больше никто ничего не знает все. Однозначно. Но старший уполномочен Богом. В каких зонах он уполномочен? Есть более широкая уполномоченность, есть менее широкая. Есть, допустим, ачария. Ачария — это очень широкая уполномоченность. Или Ачария, это у нас так говорят на санскрите. А есть еще другое слово, пророк. Это одно и то же. Вот это очень широкая полномочность. Мухаммед говорил на все темы абсолютно с людьми. Он им давал наставления по всем вопросам, по личной жизни, по здоровью, по духовной практике, по отношению с другими людьми и верующими, по тому, как воевать. Он не просто давал наставления, а уполномачивал людей. У него были непобедимые воины, целители были очень крутые. Некоторые из них широкого спектра возможностей были. Вот, допустим, один в пустыне сидел, один христианский подвижник. И он знал, что придет мессия какая-то, человек придет, которому надо доверить потом свое будущее, свою жизнь. Вот, и он знал, что там есть источник в этой пустыне, рядом с тем местом, где он находится. Но этот источник никто не сможет открыть, кроме этого человека. И Али пришел, первый халиф мусульманский, после пророка второй человек в мусульманстве. Он пришел и сразу же показал, говорит, тройте здесь. Там целое войско с ним шло. И они вырыли, а там огромный источник воды. Все напились. Тот пришел к ним предаваться. Говорит, ты великий человек. Я пророчество имел, что ты придешь и откроешь, где источник находится. Больше никто не смог найти этот источник. Вот, он нашел. Что он, геодезист, что ли? Или кто он? Может, у него есть геодезическое образование? Нет, просто Бог ему дал знание о том, где вот этот источник находится, и все. То есть более широких взглядов человек. Он был в основном религиозным деятелем, философом, но он при этом воевал тоже и побеждал врагов, самых непобедимых. Открывал источники, исцелял людей. Вот, то есть широкие полномочия. У Мухаммеда еще более широкие полномочия были. Точно так же и у других, у Иисуса Христа были очень широкие полномочия. Он исцелял людей, точно так же мы знаем. Давал людям знания в разных направлениях. Вот. Это пророки или ачари. А есть просто наставники духовные. Даже духовный учитель, он все равно не имеет таких вот очень широких полномочий. Ну, кто-то, может быть, какой-то имеет, а какой-то не имеет. Но это не значит, что он неквалифицированный духовный учитель. Он много что может дать в духовных вопросах, в вопросах духовной жизни. Он много чего может дать. Ну, какой духовной жизни? В твоей традиции конкретно, в классических вопросах, которые эта духовная традиция изучает. Но в других духовных традициях он не может тебе давать наставления, как относиться к ним. Может, и может в целом сказать, что относись хорошо, но глубины все равно он тебе не всегда подскажет. Некоторые подскажут, а некоторые нет. Поэтому не надо вешать на старших слишком много. И тогда жизнь у тебя будет счастливой и спокойной, и углубляй отношения в той сфере, которая уполномочен человек. Найди его уполномоченность, где зона его уполномоченности, пойми и общайся с ним в этой области. Каждый старший уполномочен где-то, иначе человек не может быть старшим. Старший — это тот, кого Бог выбрал, сам человек не может себя выбрать. Поэтому вот так вот примерно такой ответ.
Спасибо. Валерия с Владивостока спрашивает, а духовные отношения – это между кем? А с кем их можно строить?
Духовные отношения можно строить только с духовными людьми. С простым человеком ты не построишь духовные отношения. Бывают люди, которые хотят встать на духовный путь. Это тоже духовные люди. Как в Ведах говорится, если есть манго, то он может быть спелым, может быть неспелым. Но неспелый манго — это тоже манго. И поэтому бывает, что человек встал на духовный путь, он никогда не занимался духовной практикой. Ты можешь с ним уже начинать общаться на духовные темы в его возможности, потому что он не все знает, он не глубоко копает. На его уровне общаясь, есть старшие духовно, они как океан знания духовного. Они безгранично имеют безграничную духовную силу. И погружение в глубину как бы отношений с ним можно до бесконечности для тебя. Погружаться до бесконечности. Есть равные духовно. С ними тоже можно строить духовные отношения. А есть люди, которые в этом не разбираются. Или люди, допустим, других духовных традиций. Ты тоже можешь с ними духовные отношения строить в рамках их понимания. Вот человек духовной традиции, духой. Я хочу тебе построить с тобой духовные отношения. Но у тебя свое понимание духовной практики, а у него свое. Если ты готов это понимание понимать, принимать, если ты готов вот это все строить. А если ты хочешь навязать ему свое какое-то понимание, то, а он не хочет это слушать, как ты с ним построишь духовные отношения? У него другое представление о жизни, у тебя такое. И тут уже никаких духовных отношений не будет. То есть духовные люди тоже разные бывают. Есть те, которые с тобой совпадают во взглядах, а есть, которые нет. И если человек не совпадает, но сильно хочет понять, можно с ним строить духовные отношения. Или ты хочешь сильно понять его, тоже можно строить духовные отношения. А если нет, то нет. Поэтому даже не со всеми духовными людьми мы можем строить духовные отношения. И это нормально. Почему надо обязательно со всеми строить? Даже в одной духовной традиции ты приходишь в храм, там есть люди, с которыми ты не сможешь строить духовные отношения, но надо их очень сильно уважать, они люди Бога. Не то, что они тебя не понимают, значит, они обычные люди. Нет, это люди Бога, надо их сильно уважать, признавать их компетенцию духовную в своих каких-то вопросах. А с кем-то ты можешь строить духовные отношения, и строй тогда. Это все зависит от взаиможелания, симпатии, совместимости во взглядах, даже психологической совместимости. Вот, допустим, часто люди не понимают, что на первых этапах духовной жизни нужна психологическая совместимость. Понимаете? То есть есть люди, с которыми ты просто не сможешь. Он духовно развитый человек, очень крутой, глубокий. Но ты его не сможешь с ним даже поговорить, потому что тебе не нравится, как он себя ведет, что он говорит. У него какой-то свой способ, стиль жизни, который ты не понимаешь. У тебя несовместимость. А ты думаешь, что это он меня не понимает. Но почему он должен тебя обязательно понять? Вот солнце все понимают. Все, кто на Земле родились, они все понимают солнце. А все, кто не понимает солнце, они помрут. Даже если они родились на Земле, потому что без солнца жить невозможно. Если ты не можешь с ним совместиться, значит, тогда будешь совмещаться с Землей. Вот. Поэтому без солнца никак. Точно так же ты пришел в духовную практику, тебе нужен духовный наставник твоей духовной традиции. Если ты считаешь, что ты в этой духовной традиции находишься, тебе нужен духовный наставник. Где-то называется духовник, где-то духовный учитель. Так или иначе, тебе он нужен. Если ты считаешь, что без старшего можно как-то духовным путем каким-то пройти, это безумие. Он тебе нужен. Но он, допустим, не все вопросы понимает. Он, допустим, я люблю вышивать, он не знает, как вышивать. Я люблю бегать там, в проруби купаться, он смеется, когда я об этом говорю. Ну, нормально. Почему он должен обязательно знать тонкости купания в проруби? У него своя сфера понимания вещей. Или, допустим, еще, знаете, тоже прикалываются. Ну, допустим, приходит время, человек в возрасте начинает с палочкой ходить. Ученики тоже все с палочками ходят. Ну, зачем тебе с палочкой ходить? Он просто ходит, потому что у него такое здоровье. Или у него диета, допустим, определенная. Он вот любит есть только такие продукты, потому что у него такое тело. Все ученики тоже начинают есть только эти продукты. Все. Ну, это бред полный вообще. Ну, при чем тут это? У него такое тело, у тебя другое тело. Ешь то, что тебе подходит. Вот у меня одно питание, у жены другое питание. Потому что пришло время, возраст уже разделяет по питанию людей. Вот. Когда молодые, могут все жрать подряд, все, что можно кушать. Вот они все едят. Потом приходит время, уже ограниченное питание уже. У всех, кто старше 60, у всех диета своя. Вот. Это не значит, что ученики все должны следовать только этому питанию. Как учитель, я как учитель ем точно так же. Но это глупо. Ешь как ты, как по своему возрасту, питаясь. Вот. Ну, то есть чисто фанатичные вещи. Допустим, атрибуты тоже бывают. Ну, допустим, я замечал, что духовного учителя, допустим, канхималы толстые. У всех учеников тоже толстые. Зачем? Непонятно. Или, допустим, там, ну, я не знаю, как в христианской традиции, но то же самое, тоже там, ряса вот такая вот, у всех учеников тоже такие рясы. Ну, зачем, непонятно. Вот, почему вот вы так это воспринимаете все, что надо все копировать у старшего. Ну, у него такая прическа, у всех учеников тоже такие же. У него такая борода, у всех учеников такие же бороды. Вот. А если женщина не может такую же бороду сделать, она плачет, она говорит, вы родились в мужском теле, вам повезло, вы можете с такой же бородой, как учитель, ходить, а я не могу, потому что я женщина. Может, мне гормоны попить, чтобы бороду отрастить и так сделать такую же бороду, как у учителя? Очень глупо. Поэтому есть старший, следуй за ним, но разум свой оставляй, он тебе тоже нужен. Какие-то решения тебе самому придется принимать. Что-то старший понимает, что ты делаешь, а что-то нет. Это не значит, что он неквалифицированный. Вот, но также не значит, что не надо погружаться в отношения с ним. Духовная жизнь означает погружение в отношения со старшим. Надо погружаться, нужно глубокую веру развивать старшего. Иначе никакой духовной жизни не будет. Путь к Богу – это путь через старших. Вот. Я вчера консультировал молодого человека, он христианин. Все мои аскезы соблюдают. Но при этом у него есть наставник, он такой разумный человек очень. У него есть наставник, и он ему дает совет. Я ему объяснил, что если ты не будешь глубокие отношения со старшим развивать, то путь к Богу не будет глубоким. Бог – это личность. Личность означает личностные отношения надо строить. Означает глубокие. С личностью личностные. Ну а как ты с Богом личностные построишь? Ты его лично не знаешь, ты его не видел никогда, не слышал. Ты только можешь о нем догадываться. А зато есть святые люди, которых ты можешь узнать, можешь глубже понять и так далее. Некоторые считают, что святые – это только на иконах. Они вот раньше жили святые, сейчас уже не святые. Или не святые, святые там какие-то. Вот, то есть непонятно вообще, какие они. Но ты строй, вот на иконах есть возвышенные люди, хорошо, погружайся в отношения с ней. А также изучай святость тех, кто живет сейчас на земле. Потому что тебе все это нужно. Нужно иметь равных в отношениях. Можно иметь немножко старших, сильно старших и очень старших. Нужно разные виды отношений духовные строить, иначе у тебя будут пробелы. Если ты, допустим, с равными не общаешься, у тебя не будет глубокого практического понимания вещей, у тебя вдохновения не будет хватать, потому что равные дают вдохновение часто. Ты с ними больше всего взаимодействуешь в жизни. Со старшими разные уровни старшие есть. Есть старшие очень, которые на иконах. С ними надо взаимодействовать и погружаться в отношения с ними. А есть старшие, которые вот на земле. Они, может быть, не такие, как на иконах. Ну, а может быть и такие, кто его знает. Ты же не знаешь. Погружайся с ними в отношения. Постигай их глубину. Иди за своим наставником в жизни вперед. Предавайся ему в той зоне, которую он знает, понимает. Предание не означает, что ты все, вот все, что он скажет, со всех направлений ты будешь как бы выполнять. предавайся в той зоне духовной жизни. Духовный учитель означает человек, который тебе преподает духовную практику. Он хирургию тебе не будет преподавать. Ну, допустим, ты его спрашиваешь, делать операцию по аппендициту или нет. Но он, допустим, взял что-то, сказал, делай. Или сказал, не делай. И все. Гуру сказал, там учитель сказал, не делать. А у тебя там нагноение пошло. И что дальше? Будет смерть? Ну, зачем ты его спрашивал? Вот, а потом спрашиваешь, ты мне сказал не делать, он говорит, ну я же не знал, что у тебя нагноение. Если нагноение, так надо делать, быстрее делать. Поехал быстрее делать, уже там осложнение начинается. Вот, трудом, полный трудом. Поэтому старшими советуйтесь в той зоне, которая, они понимают, не просто советуются, надо погружаться, предаваться в этой зоне. С другими людьми советуйтесь по другим вопросам. Поэтому нужны разные виды духовных отношений. Поэтому мы лекцию эту изучаем, чтобы человек понимал важность разных видов духовных отношений и как их строить. Дальше, Лен.
Спасибо. Так, 46 минут уже. Что, еще дальше?
Да, ну давайте поговорим в тему. Хорошо. Итак, что такое духовные отношения? Духовные отношения – это отношения, которые ведут к Богу. Других духовных отношений нет, и нет смысла называть что-то другое духовными отношениями. Вот отношения, которые тебя ведут к Богу, потому что душа, есть, допустим, бывают люди, которые строят духовные отношения на платформе постижения души или постижения духовной реальности какой-то. Это не в полной степени духовные отношения. Внешне кажется духовные отношения. То есть люди медитацией занимаются различной. Они обсуждают, как погрузиться в нирвану там, или еще куда-то в духовное бытие, в духовную реальность. О Боге ни слова нет. Ну, вот, допустим, ты погрузился в духовную реальность. Там есть отношения какие-то или нет? Чем ты там занимаешься? Там висишь просто в этой духовной реальности. И все. Это называется духовная самоубийца. У самоубийцы есть какие-то отношения с кем-то? Нет. Он мертвый. Поэтому отношения означают личности всегда. Если есть личность, значит, есть отношения. Нет личности – нет отношений. Вот вы говорите, допустим, люди, которые занимаются медитациями, у них Бог – это истина просто. С истиной есть отношения, могут быть отношения. Нет, ее можно изучать просто. Вот ты в библиотеку пришел, ты можешь там отношения построить с библиотекой? Нет, ты можешь ее изучать. Изучил – все, отношения с библиотекой закончились. Что ты там еще сделаешь? Ты же не можешь чашку чая предложить библиотеке. Она не будет пить. Улыбаться ей. Но она стоит и стоит. Улыбайся, не улыбайся. Вот. Я в библиотеке улыбаюсь, поэтому у меня лучшее отношение с ней, чем у тебя. Ты не улыбаешься. Так отношения будут зависеть от того, сколько ты книжек прочитаешь. Прочитал много, значит, у тебя развитые отношения с библиотекой. Но отношения односторонние в данном случае. Ты просто читаешь книжки. В библиотеке пофиг,